Говорит Радио Свобода. Дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские сломали ногу на пробежке, приняв за участника протестной акции, о своем отношении к отказу возбудить против них уголовное дело.
Пробегая, сделал несколько кадров. Я побежал спокойно дальше, пробежал два квартала, и на меня набросились и повалили в асфальт лицом.
Владимир Зеленский потребует от России вернуть оборудование, пропавшее, как утверждается, с украинских катеров, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе.
Поснимали даже плафоны, розетки и унитаз.
Бывший член Российской телеакадемии Виктор Мучник о том, как рождалась и как уничтожалась томская телекомпания ТВ-2.
Большинство наших принципов работы, к которым мы пришли, мы научились на своих ошибках.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 21 ноября. Московский городской суд на этой неделе отказал дизайнеру Константину Коновалову в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, сломавших ему ногу перед протестной акцией 27 июля. С Константином Коноваловым встретился наш корреспондент Иван Воронин.
Выбежал вот в этом месте, сделал тут несколько фотографий, потому что тут очень много техники, какой-то полицейской и военной накопилось, ну просто как бы пробегая. Сделал несколько кадров. Я побежал спокойно дальше, пробежал два квартала, и на меня набросились и повалили в асфальт лицом.
А затем несколько часов держали в служебном автобусе полиции с, как выяснилось, переломанной ногой. Позже в отделении, где до вечера не передавали врачам. Так, 27 июля закончилась утренняя пробежка по центру Москвы для дизайнера Константина Коновалова. В этот день у здания мэрии была запланирована несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В сентябре Коновалова оштрафовал Савеловский суд за нарушение закона о массовых мероприятиях. По данным правоохранительных органов, он активно принимал участие в несогласованной акции, выкрикивал протестные лозунги, за что и был задержан. За 3 часа до начала акции. То есть 10 тысяч рублей штрафа и сломанное колено в дополнение – это за пробежку.
Я уже 11 человек нашел, у которых слово в слово рапорт совпадает с моим. То есть там якобы меня задержали за то, что я выкрикивал «Путин вор», кого-то там в отставку, это наш город. Меня даже не было на суде. Я уведомил суд, что я нахожусь в больнице на лечении, на реабилитационном лечении уже в сентябре. Но суд это проигнорировал. И просто без меня вынесли решение.
Константин Коновалов рассказал, что восстановление колена продолжается до сих пор. Не исключает, что потребуется операция. Почти 3 месяца он не мог нормально ходить. Апелляцию по его штрафу за якобы участие в акции до сих пор не назначили. Параллельно Коновалов вместе с адвокатом Федором Сирышем пытается опротестовать действия полицейских, сломавших ему ногу, считая это необоснованным применением силы. В Следственном комитете нарушений не нашли и отказали в возбуждении уголовного дела. На сторону ведомства встали и в Тверском суде, где Коновалов оспаривал отказ.
Основная часть решения суда о том, что руководитель следственного органа, он сам определяет достаточность в поданном заявлении оснований для возбуждения, точнее проведения проверки и возбуждения или отказа возбуждения уголовного дела. Поэтому по факту получается, что следователь, не увидев в нашем заявлении большие жирные буквы о том, что совершилось преступление, посчитал, что там нет преступления и рассмотрел это несоответствие с уголовно-процессуальным законом, а соответствие с законом о обращении обычных граждан. Ваше заявление рассмотрено. Спасибо, что были с нами.
Московский городской суд 18 ноября на апелляции подтвердил решение Тверского суда. По оценке Коновалова, все заседание от начала рассмотрения жалобы до вынесения решения заняло около 15 минут. Сирыш сообщил, что полный текст решения суд еще не предоставил, но адвокат предполагает, что постановление будет очень похоже на решение Тверского суда. За резонансным делом первого задержанного в день акции за честные выборы обещали следить в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовывал суду вопросы журналистов о штрафе для пострадавшего. Сами решения суда Кремль по-прежнему не комментирует.
Граждане в установленном законом порядке могут защищать свои права, что они и делают. При несогласии на каком-то этапе есть возможности апеллировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь мне нечего добавить. Мы не можем комментировать судебные решения.
Константин Коновалов с адвокатом будут дожидаться мотивировочной части ответа на жалобу от городского суда. Последняя надежда на Европейский суд по правам человека.
Мне даже смешно от того, какие решения они выносят, потому что, ну, видно то, что глупость какая-то. То есть ты очевидные вещи им показываешь, говоришь, вот так-то, 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 вот наши показания, вот наше свидетельство. Они на это все не смотрят и выносят решение под копирку. И мы пойдем в Европейский суд.
передавал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. А фигурант московского дела о массовых беспорядках Евгений Ерзунов может получить 3 года колонии за пост в Твиттере. Ерзунову вменяют угрозу убийством судье Алексею Криворучко, приговорившему к 3 годам колонии актера Павла Устинова. Позже приговор был значительно смягчен. Карина Ерзунова, жена Евгения, изо всех сил старается поддержать мужа. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр провела вместе с Кариной Ерзуновой 1 день в Москве.
У меня складывается такое ощущение, что его там избили, и поэтому все это время такое ощущение, как будто его скрывают от нас.
Карина Ерзунова, жена фигуранта новой волны московского дела, освоила жанр видеообращений и записала ролик для соцсетей. Сегодня ранним утром она приехала в Москву из подмосковного города Электросталь на очередной допрос в Следственный комитет. Среди прочего, следователь поинтересовался, к чему Карине информационный шум вокруг дела мужа. Девушка искренне не понимает, почему Евгению грозит реальный срок из-за комментария в интернете.
Люди дерутся, еще что-то друг друга могут убить. То есть надо более важными делами заниматься, а не сидеть в соцсетях и искать вот чьи-то комментарии. Вот, да, соцсети – это сейчас уже как большая реальная жизнь, но все равно, прежде чем так осуждать человека, портить ему всю жизнь, я считаю, можно было предупредить.
Евгению Ерзунову предъявлено обвинение в угрозе убийством судьи через публикацию в Твиттере. Речь идет о судье Алексее Криворучко. Он выносил решение для актера Павла Устинова по московскому делу и осудил его на 3,5 года колонии. Позже Мосгорсуд этот приговор смягчил. Карина говорит, что ни на какое насилие ее муж не способен. С Евгением они вместе со школы официально поженились год назад. Летом 2018-го у них родилась дочь.
Он, конечно, очень всем этим расстроен, потому что Женя всегда был семьянин, любящим отцом. И я понимаю, как тяжело ему дается разлука с нами. Это жизнерадостно и не желающий никому никогда каких-то угроз или причинения вреда. Он на такое совершенно не способен.
После разговора со следователем Карина объясняет, что свою вину в суде Евгений признал по рекомендации адвоката по назначению. Сейчас их семья сотрудничает с адвокатом от Агоры. После допроса Карина решает ехать в Покровский монастырь, приложиться к мощам блаженной Матроны Московской.
Мы сейчас едем в храм Матронушки. Я тоже знаю, что она очень сильная, сильные у нее молитвы. Все праздники мы посещаем как на Пасху, так и на Крещение. Сама я всегда старалась как-то исповедоваться, причаститься.
По дороге к храму девушке приходит сообщение. Это ответ через сервис «Всин-письмо» от мужа.
Он пишет, что всех любит, целует, обнимает, что более-менее условия нормальные, не так, как он думал, чтоб не переживали. Обещал держаться и кое-что запланировал уже на следующий год, поэтому должен задержать свои обещания.
К иконе на фасаде храма длинная очередь. Выстоять ее сегодня Карина не успеет. Во второй половине дня по плану встреча с новым адвокатом. На следующее заседание к мужу в Басманный районный суд она поедет 2 декабря.
Это был материал, подготовленный корреспондентом телеканала «Настоящее время» Евгенией Котляр. Послушайте информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский потребует от России вернуть оборудование и вооружение с украинских кораблей, захваченных год назад российскими пограничниками в Керченском проливе. В среду в порту города Очаково Зеленский осмотрел возвращенные России катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия угробила захваченные в Керченском проливе корабли. Заявление Воронченко было процитировано вчера в программе «Время» на российском Первом канале.
Они своим ходом не идут. Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитаз. Так что мы сейчас все покажем всему свету варварское отношение россиян.
В России заявление Воронченко опровергают. За передачей кораблей наблюдал корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Михаил Штекель. Правда ли, что вот эти катера, которые Россия возвращала, они не могли идти своим ходом?
Насколько я видел А я видел кусочек того, как заводили катер «Никополь» в гавань в Ивановских сил в Очакове. Его действительно вел буксир. Точно так же я видел, что заводил буксир захваченное судно «Яни Капу». Поэтому, наверное, да. Я не уверен, что была необходимость в том, чтобы они шли своим ходом, возможно. Топливо нужно было как-то подвозить к месту обмена. Но я видел, как их подталкивали. Да. Я видел, как их тянули и как их подталкивали. Могли ли они при этом идти своим ходом или не могли, я не знаю.
Как проходила вообще сама церемония передачи этих катеров?
Она довольно сильно растянулась. В принципе, катера начали заходить в гавань Очакова примерно в начале 4-го дня. Зашли катера, зашел буксир. Зеленский задержался на несколько часов из-за поломки самолета. После чего он прибыл, осмотрел катера, журналистов вовнутрь, к сожалению, не приглашали. Сказал несколько фраз, ответил на вопросы журналистов, и, в принципе, все. Все было довольно коротко.
А присутствовал ли при передаче вот этих катеров кто-то из экипажей, моряки, которые находились в плену в России?
Из тех, кого я знаю в лицо из этих экипажей, я там никого не заметил. Я видел матроса, который должен был прийти на церемонию, из тех буксиров, которые вели захваченные Россией катера в Очаков, член экипажа одного из буксировщиков. Но присутствовал ли он на церемонии или нет, сказать тяжело. Там вначале было значительно больше людей, но из-за вот этой задержки в итоге их осталось меньше, как мне показалось.
Ну, вы уже упомянули о том, что журналистов внутрь катеров не пускали, но вы видели эти катера снаружи. Какое впечатление произвели на вас эти корабли?
Во-первых, я был очень рад, что они вернулись. Во-вторых, часть оборудования, по-моему, радиолокационного, выглядит новее, чем остальные катера. Там белые кожухи или белое само оборудование, не потрепанное, в отличие от остальных деталей катера. Артиллерийские установки на месте. Проверить, к сожалению, вот эту информацию, которая поступала в СМИ о том, что сняли радиолокационное оборудование, что сняли электрическое оборудование, с катеров не удалось. Потому что я этого своими глазами не видел. Кроме того, насколько я увидел, задворили пробоину в катере «Бердянск». Это тот, который обстреляли во время захвата под названием катера. Было отверстие то ли от артиллерийского снаряда, то ли от ракетного снаряда. И вчера ночью я его не заметил. По всей видимости, его заделали.
Скажите, а в журналистской среде в Украине обсуждается тот факт, что, вот, скажем, не появилось никаких фотографий внутренности, если можно так выразиться, вот этих катеров, где было бы видно, что были сняты чуть ли не унитазы, о чем говорил командующий украинским флотом, какое-то оборудование, дверные петли, вот что-то такое, о чем сейчас с возмущением говорят российские средства массовой информации, говоря, что это все неправда?
Пока я не видел такого обсуждения, но я думаю, что там в ближайшие дни оно появится, и, возможно, если бы журналистов, гражданских журналистов, а не военных журналистов, пустили вовнутрь и показали бы, как там сейчас все выглядит, то это бы сняло те сомнения, которые действительно могут возникнуть. Но пока я такого обсуждения в украинских СМИ не встречал.
Моим собеседником был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Михаил Штекель. Добавлю, что согласно акту о состоянии переданных кораблей на катере «Никополь» отсутствуют несколько радиостанций, станция космической связи, радиолокационная станция, надувная лодка, фонари освещения, аварийный буй, кухонная плита, унитаз и прочее. Вооружение, кроме 30-миллиметровой арт-установки и весь боезапас, сняты. На малом бронекатере «Бердянск» также отсутствует все перечисленное. На буксире «Яны Капу» разбито все оборудование в ходовой рубке, нет топливной аппаратуры, отсутствуют розетки и плафоны, в машинном отделении пробоина, заделанная, цитата, «пластырем с раздвижным упором». Сегодня во Всемирный день телевидения гость нашей программы Виктор Мучник. Историк по образованию, Виктор Мучник был одним из тех, кто в начале 90-х годов прошлого века основал легендарную томскую телекомпанию ТВ-2, просуществовавшую до конца 2014 года и фактически уничтоженную властями, несмотря на протесты общественности и журналистского сообщества. ТВ-2 была одной из первых негосударственных советских, а затем российских телекомпаний. Сейчас Виктор Мучник – главный редактор Томского агентства новостей ТВ-2. Виктор, прежде всего, если позволите, почти личный вопрос. Вы по образованию историк, и вы серьезный историк. Я читал список ваших работ. Это интересный и глубокий список. Как историк превращается в журналиста, тем более телевизионного журналиста, тем более журналиста-информационщика?
Ну, на самом деле, совершенно случайно. Многие же в 90-е годы меняли профессию. А на ТВ-2 я оказался просто потому, что телекомпанию основал наш приятель Аркаш Маюс, ныне живущий в Израиле. Мы приятельствовали, и он сказал, что вот он хочет затеять такое дело, не государственное телевидение. Это еще было при советской власти. Мы плечами пожали. Я, Юля, сестра моя, вроде дело какое-то невозможное, но интересное. И показалось, что любопытно себя в этом деле попробовать. Он предложил мне, говорит, ну ты же историк, сказал он, что-нибудь про историю порассказывай, посмотрим, как получится. И, в общем, первая программа вообще, которая появилась на ТВ-2, она называлась «Великий негодяй истории». И я рассказывал нашей томской аудитории об императоре Цинь-Шихуанди, строителе стены. Так меня на телевидение занесло, мне было это очень интересно, потому что это было совершенно что-то такое, что отличалось от моего прежнего опыта. Я был человек университетский, книжный, библиотечный, очень интроверт такой большой. Мне дорогу на улице было неловко спросить. А тут я с людьми на улице разговаривал, и в 90-е годы это был отдельный кайф, вот этот разговор с людьми на улице, а они были готовы по любому вопросу с тобой разговаривать. У нас была программа «Лексикон» тогда. Мы были вдохновлены. Это 93-й или 94-й год? 94-й. Мы были вдохновлены опытом тогда, что стали издавать активно на русском языке школу аналов, направление аналов. И было интересно попробовать что-то такое антропологическое, но на улицах. Вот мы с людьми разговаривали там про смерть, боитесь ли вы умирать, как вы воспринимаете смерть, про власть, про деньги. Вот такая система категорий современности. И для меня это был очень радостный опыт открытия, ну, помимо всего прочего, открытия себя. Потому что я от себя этого ничего не ожидал.
Я могу себе представить, как это было интересно, но все-таки вот возвращаясь к моему первому вопросу, как я себе представляю, не знаю, согласитесь ли вы, в 90-е годы журналистика и то, что вы говорите, у вас появилась возможность выступать и общаться с людьми, и делать что-то, может быть, то, что вам интересно, рассказывать о том, что вам интересно. Но это скорее воспринимается как, ну, некая трибуна, когда вы имеете возможность высказать, рассказать то, что вам дорого, близко. Но в результате была построена телекомпания ТВ-2, которая следует, и сейчас сайт ее продолжает следовать вот тем журналистским принципам объективности, сбалансированности и так далее, то, чего сейчас практически не найдешь. Все-таки вы смогли построить вот именно такую телекомпанию. Вам пришлось учиться журналистике? Вам пришлось изучать вот эти вот принципы? Или это как-то само собой произошло?
Само собой, конечно, ничего не бывает. Ты должен пройтись по всем граблям, по которым ходили другие. Нет, я, конечно, что-то читал. Какие-то там теоретические вещи стал с какого-то момента читать про телевидение, но большинство наших принципов работы, к которым мы пришли, мы научились на своих ошибках. Я бы сказал, что вот этот был опыт телевидения с 91 по 96 год, главный, очень важный, это был опыт, когда надо было быстро-быстро понять, что можно делать, а чего нельзя было делать. Изначально мы считали, что все можно. Это было здорово, потому что не было вообще для нас никаких запретов. И мы себя ощущали политической силой. Мы же пришли все на такой антикоммунистической волне.
Вот-вот-вот я как раз об этом
да,
и политическая сила, журналистика.
Да, мы себя считали, да, что есть парни хорошие, парни плохие, мы хорошим поможем. И где-то вот 5 лет нам понадобилось на то, чтобы понять, что хороших-то парней нет вообще. Что все парни одинаковые, я это не раз говорю. И у нас тогда появилось в словаре очень важное слово «дистанция». Я бы сказал, 96-й год здесь был переломный, здесь и «Выбирай сердцем», и у нас как раз мэрские выборы на тот же год пришлись. Вот к середине 90-х постепенно стало формироваться представление об информационной журналистике, чуть-чуть отстраненной, нейтральной. В словаре появляется слово «объективность», и мы всячески начинаем говорить о том, что мы ни с кем. Мы ко всем относимся равномерно. Это середина 90-х годов. И лучшее, что в нашем опыте есть, на мой взгляд, оно как раз выстроено по таким классическим канонам, как мы их тогда понимали, информационной журналистики. Но другое дело, что с какого-то момента, ну, собственно, с начала нулевых, наш опыт, он начинал приходить во все большее противоречие с политической реальностью, которая формировалась. Хотя мы говорили о том, что мы ни с кем, это было правда. Для власти мы все более и более становились оппозиционной телекомпанией. Она нас так воспринимала. Почему? Потому что одним из основных наших принципов была проблемно ориентированная журналистика. Да, мы считали важно рассказывать о проблемах, важно предоставлять слово тем, другим, третьим, четвертым, одна сторона, вторая, третья, четвертая сторона. И, условно говоря, когда в Томск приезжал, ну, допустим, Немцов, который был уже в стоп-листе везде на федеральных каналах. Но что такое для провинциального города приезд Немцова? Это, конечно, информационный повод. Естественно, ты его зовешь в эфир. Естественно, потом ты огребаешь в полный рост, вот тебе звонят и высказывают относительно того, почему ты это сделал. Но мы так воспринимали свою задачу и своим каким-то вот этим установкам следовали вплоть до 2015 года, когда нас грохнули.
Да, вас, конечно, уничтожили телекомпанию жестоко, но все-таки, когда вы набирали кадры в конце 90-х, начале 2000-х, трудно было найти людей, которые бы готовы были работать на тех принципах, о которых вы только что сказали?
Людей было найти в 90-е годы вообще не трудно, потому что, как и для меня, очень для многих это был интересный новый опыт, это часто были совсем не журналисты. Там кого только у нас не было, геологи, историки, самые разные люди с самым разным опытом, но вот которые пришли себя реализовывать в этой новой профессии для них. И интересно было. Так что, во всяком случае, в нашем университетском городе у меня не было больших проблем с тем, что люди уезжали. В определенный момент же человек дорастал до определенного уровня и считал Москву, или там еще куда-нибудь, уходил. У нас сменилось в редакции несколько поколений журналистов. И, в общем, лучше, хуже ли, но уровень удавалось держать. Ну, а потом с какого-то момента я стал ощущать, да, все тяжелее находить людей, потому что журналистика перестала быть драйвовой профессией.
А для вас было удивительно признание, которое вы получали со стороны коллег, когда уже, в общем-то, в России стало очевидно, что независимая журналистика уничтожается? Потому что я помню вот этот вот феномен ТВ-2, говорилось, Томская аномалия, вы собирали ТЭФИ, и у вашей сестры, я дома видел огромное количество этих статуэток, по-моему, которые...
А мне никогда не нравился этот термин «Томская аномалия». Почему? Потому что он подсказывал будущее. Если нечто является аномалией, то очень большая вероятность того, что это нечто рано или поздно приведут к норме. А то, что считалось нормой, мне определенно не нравилось. То, что мы делали со своими очень небольшими, ничтожными, на самом деле, ресурсами, потому что Томск – это полумиллионник, не очень богатый университетский город. У нас никогда не было таких возможностей, не то, что как в Москве, но никогда не было таких возможностей, как в Екатеринбурге, как в Красноярске, как в городах-миллионниках, как в Нижнем, как в Казани. Мы всегда все делали на коленке. Вплоть до уже когда, вроде бы, мы были достаточно известной компанией, но всегда-всегда все на коленке, все как можно дешевле, все как-то с выдумкой. Но за счет того, что ресурсов не было, люди как-то изощрялись. Наверное, это тоже чувствовалось. Может быть, что было в наших историях, в них вот был этот драйв. Вплоть до самого момента уничтожения компании. Я на самом деле думаю, что 2014 год, последний год, он был по содержанию нашей работы, может быть, одним из лучших.
Вы остаетесь членом Российской телеакадемии?
Нет, я вышел из академии. Собственно, давно надо было сделать, но я как-то... Что-то там очередное смешное случилось. Я уж не помню. Какую-то программу по номинации... Да, «Земля плоская». Это... Программа была объявлена лауреатом в номинации «Просветительские программы», и тут я вспомнил, что я же являюсь членом этой самой академии, которая вот это самое решила. И я им написал письмо в Фейсбуке, ну и параллельно отправил о том, что вот прошу перестать меня считать частью этой корпорации, потому что уже как-то вот я не разделяю основных ее идей. Да, я сейчас не являюсь академиком телевизионной академии.
Скажите, а телекомпания ТВ-2 после ее уничтожения как телекомпания, она могла уйти в YouTube? Вот такого рода переход? Вы рассматривали такую возможность?
На самом деле нет. Экономически это было невозможно. Надо понимать, что такое была структура на момент ее уничтожения. Это был холдинг медийный, достаточно по провинциальным, по томским меркам крупный. Это около 200 человек работающих. Это не только телевидение, это два рекламных агентства, это радио, несколько радиостанций, это продакшн. То есть это крупная медийная структура. С уничтожением телекомпании, и сразу следом у нас же стали радио все отбирать, на этом же не остановились. Все эти люди потеряли работу. Либо, как в случае с радиостанциями, там частично у нас по дешевке эти радиостанции выкупили. Поэтому уйти всем этим коллективам делать что-то в Ютьюбе было совершенно невозможно. Поэтому остался сайт и полтора десятка человек, которые на нем работают.
Ну вот этот сайт, сайт ТВ2, который действительно работает, и вы являетесь его главным редактором, в вашем понимании это некий самодостаточный продукт, или, может быть, это какой-то мостик, может быть, вы поддерживаете огонек в расчете на то, что времена изменятся, и ТВ2, именно телекомпания, возродится?
Я не знаю даже, хочу ли я сейчас сильно в телевидении. Я вот сейчас сидел в вашей эфирке, смотрел телевизионный выпуск, и что-то у меня, конечно, какая-то такая ностальгия разыгралась, потому что, ну да, много лет я с телевидением был связан, но мне сейчас интересно работать в интернете. Это, опять же, новый опыт вот этих последних 5 лет. Поэтому я даже не уверен, если бы появилась такая возможность, интересно ли мне было бы снова заниматься телевидением. Впрочем, это совершенно умозрительное рассуждение, потому что я понимаю, что в обозримом будущем, ну, там в горизонте нескольких лет, во всяком случае, никакой возможности заниматься телевидением мне не дадут. С большой вероятностью и сайту придется очень непросто. Ему и сейчас приходится непросто, но по тенденции я понимаю, что дальше будет сложнее. Мы не являемся средством массовой информации. У нас нет ни одной лицензии. Фактически сейчас мой статус юридический – это статус блогера. И, соответственно, люди работают на ежемесячных контрактах. То есть они работают в ситуации, когда я им могу сказать: «Все, ребята, мы расходимся». Они к этому готовы, те, кто со мной работают сейчас, в общем, понимают, что в любой момент эта работа может прекратиться. Но так мы работаем уже 5 лет.
Я беседовал с главным редактором Томского агентства новостей ТВ2 Виктором Мучником. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 ноября, Всемирный день приветствий, День философии и День отказа от курения. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.